Выход в город. Радио «Спутник» на 8-м Санкт-Петербургском международном культурном форуме.
В Санкт-Петербурге в эти дни работает 8-й международный культурный форум. Радио «Спутник» здесь с выездной студией находится. И сейчас у нас в гостях Юрий Башмет, народный артист СССР, профессор, артистический директор зимнего фестиваля в Сочи. Юрий Абрамович, здравствуйте.
Здравствуйте.
Юрий Абрамович, а в этом году тема форума звучит как сохранение культурного кода в эпоху глобализации. Есть ли, на ваш взгляд, вообще эта глобализация? Что такое культурный код и как его вообще сохранять?
Ну, это довольно глубокая тема, но можно как-то сформулировать, постараться кратко. Для нас главное в академическом искусстве, главное оттачивание вкуса и сохранение вкуса, потому что сегодня для того, чтобы быть заметными, некоторые исполнители или постановки каких-нибудь спектаклей, они так зашкаливают с точки зрения эстетики и вкуса. Поэтому для нас важно сохранение традиций, исполнение пожеланий автора, максимальное приближение к авторским дружеским советам. Это может быть Моцарт, Бетховен, Бах, Чайковский. То есть внимательное очень отношение к уртексту. А дальше, естественно, никто не будет никогда повторяться, так же, как отпечатки пальцев не повторяются. То есть исполнитель дальше на этой основе должен быть и может быть свободным, фантазировать сколько угодно. Но вот чтобы не потерять, чтобы вообще чтобы не началась какая-то анархия, для этого нужно возвращаться к истокам и их сохранять. Вот это и есть код. А идеи, темы, ракурсы, отношения, все меняется. Даже в аутентичной музыке, то, что мы барочной называем, даже одновременно по вопросу какого-нибудь форшлага, ну вот знаменитый Тревор Пиннок или Арнер Кур, они по одному форшлагу, у них принципиально разные мнения, и оба утверждали, что, в общем, каждый из них прав стопроцентно. Но дело не в этом, а дело как раз в том, чтобы вот как нравится, но чтобы это было с хорошим вкусом.
Юрий Абрамович, вот по поводу вкуса еще и того, насколько его можно привить или нельзя. Вот от Александра Васильева, который историк моды, я регулярно слышу, что вкус это, ну, условно говоря, это врожденное. Он либо есть, либо его нет. И привить его нельзя. У вас какое мнение?
Я очень люблю Васильева, но должен сказать, что можно родиться, да, с врожденным чувством вкуса, но можно его и потерять. Поэтому тот, кто не родился, я считаю, что с этим вкусом, то можно воспитывать и нужно. А потом по жизни каждый день обращать на это внимание, чтобы не соскользнуть. Но у нас же, понимаете, для того, чтобы заинтересовать публику, всякое бывает. Кто-то без рукава выходит, кто-то в разного цвета носках, кто-то играет вызывающе. Все наоборот. Кто-то допускает вообще невероятные вещи в постановках, особенно театральных. Помните скандал в Новосибирске?
Да, да.
Ну вот это я имею в виду. И в Москве есть такое. Есть много спорных вопросов. Нужна ли цензура? Понимаете, немало артистов считают, что цензуры вообще не должно быть. Поэтому там следующий вопрос. А если государство заказало этот спектакль, то есть финансирует? Имеет ли право оно вмешиваться?
А вы как думаете?
Я думаю, есть старая такая поговорка, кто платит, тот и песню заказывает. Я так думаю. А поэтому, если уже это государство, кто-то же должен, в конце концов, эту планку держать. Вот поэтому есть Министерство культуры, есть Мединский у нас министр культуры. Ну вот он разобрался в Новосибирске с этой историей. Ну правильно, не я же туда поеду разбираться, не вы. А именно министр культуры.
Ну это да, это справедливо. То есть вы, Юрий Абрамович, к провокациям в искусстве не любите?
Да нет, я за, абсолютно, только со вкусом. Конечно, за, но на одном фестивале в Сочи у нас ежегодно минимально 3-4 мировые премьеры самого разного направления. Я, например, в Ярославском фестивале впервые исполнил музыку, сочиненную компьютером, Яндекс. Это был мой эксперимент. Потом спектральная музыка. Впервые с этим столкнулся. То есть мы заказываем композиторам, и у них есть гарантия, что это будет исполнено. А дальше, как будет жить произведение, уже это судьба. Посмотрим, он, может быть, войдет в репертуар. У меня там, допустим, соотношение такое, из 70 произведений, там для меня написанных, 10 могу сыграть завтра, потому что они стали репертуарными. Но не жалею, что сыграл те 60. Мне когда-то Ростропович сказал, он тогда был, мягко говоря, в отъезде, не в стране, Он говорит, я за всем слежу, потрясающе, что ты столько для тебя пишешь, что ты играешь. Играй все, потому что я так делаю, играй все, что для тебя пишут. Поскольку из 10 произведений, ну, 3 будут высокопрофессиональными, остальные в чем-то интересные, но из 10 может возникнуть шедевр. И так у меня и получилось. Это и Шнитке концерт, и Гия Кончели, Стикс, это Губайдулиной концерт, Александра Чайковского, Эшпая. Ну, в общем, тут я считаю, что у меня много подарков в жизни в этом смысле.
А как вы относитесь к сегодняшней академической музыке, вот если мы ее берем вот так вот в общем, и к тому, как ее воспринимают даже вот внутри России? Лучше стало, хуже? Довольны ли вы тем статусом, который есть у академической музыки или нет?
Я доволен, потому что я не просто вот могу оценить данный момент, а я вижу и развитие, и перспективу. И мы много гастролируем по стране, это замечательно, очень интересно. И я вижу тот рост не только в количестве, но у нас всегда полные залы, но приходят родители со своими детьми. И сейчас не стану называть города, но даже не представляете себе эту географию. И выходит мальчик в бабочке с цветами на сцену вместе с папой. Я спрашиваю, ты на чем играешь? А в это время, значит, зал аплодирует. Он гордо поднимает голову с таким древнегреческим профилем, осанкой. Я пианист, гордо заявил мне 12-летний мальчишка. И это в Магадане было, вспомни. В общем, я оптимист. Я вижу, что происходит в стране. Особенно я хорошо знаю в данный момент состояние детского профессионального музыкального образования. Поскольку мы прослушиваем раз в 2 года для юношеского симфонического оркестра, проводим отбор раз в 2 года. Вот уже 8 лет существует оркестр. Ездим, имеем грант президентский, поддержку компании «Новатек». Образовательные центры у нас 14 академий по стране. И это не по записям и не по звонкам, а реально там, где у нас концерт, мы в этот день устраиваем прослушивание. Для них это конкурс. Значит, а для ребенка очень важна цель. Зачем он будет стоять часами, пилить скрипку или виолончель, и в окно в это же время он видит, как его дворовые друзья играют в футбол или там еще во что-то, а он стоит, бедняга, и, в общем, детство теряет. Как только появляется цель, невероятно повышается качество, человек начинает устремляться, да, он начинает разумно работать, заниматься, знает для чего, почему. Это очень важно. И вот последнее прослушивание у нас было 650 детей, а нам нужно было только 40. Отобрали 40. Но потом те, кто не прошли в прошлый раз, как правило, они же растут, и мы им не просто говорим, вот ты не прошла или ты не прошел, а тебе нужно поработать над этим, с педагогом тоже поговорим. И практически они через 2 года попадают, потому что у нас ротация, 21 год, все, освобождаешь место. Так что я знаю, о чем говорю. А талантов у нас очень много в стране, очень много.
А вот после 21 года они что делают?
Продолжают учиться, это обычно консерватории, потом участие в конкурсах, если очень большой прогресс и достижение, то человек участвует в конкурсах, и дальше уже как судьба складывается. Потому что большая карьера – это все-таки личность. Ну вот не все могут выдерживать. Поэтому, ну что, потом поступают в оркестр, поступают в квартеты, в камерные оркестры, преподают. Очень важно, чтобы, ну что тут греха таить, главное, чтобы в городах не столичных, чтобы был уровень жизни намного выше. И тогда они с удовольствием будут возвращаться в свои города.
А вам известны такие примеры?
Известно. Ну, один из примеров – это такой Александр Иванов, скрипач. Он в Самаре преподает, и там прекрасный уровень у него в классе. Потому что он вернулся после Московской консерватории. К себе домой вернулся. Там у него семья. А проучился он у Юрия Исаевича Янкелевича в консерватории. А это та самая великая советская школа. Ярчайшие представители – это Спиваков, Третьяков. Могу продолжать. Это школа. Значит, для того, чтобы поступить к Янкелевичу, нужно уже очень хорошо играть. Но для того, чтобы не выскочить за 5 лет, надо очень много работать. Вот этот Саша Иванов, он поступил и окончил консерваторию у Янкелевича. И уехал домой, там преподает. И вот вам поколение уже несет школу нашу великую. И также в школе, конечно, Давид Федорович Остров.
Но вот учитывая то, что вы много и часто гастролируете, возвращаясь к вот этому вот уровню жизни и желанию потом молодых талантливых исполнителей возвращаться в свои города, ситуация меняется или нет? Ну, то есть вот они готовы к этому, по вашим ощущениям, или нет?
Да нет, нужно материальную базу резко повысить. Тогда мы могли бы с вами говорить, ну, предметно.
Ну да.
А так, конечно, если человек поступает в симфонический оркестр Москвы или Петербурга, если его берут, то ну, это в разы зарплата отличается от зарплаты в провинциальном городе. А есть много городов, в которых не хватает просто людей для того, чтобы был свой оркестр. Просто не хватает. Симфонический оркестр не может состоять из 22 человек, понимаете?
Скажите, пожалуйста, а по поводу, скажем так, зарубежного статуса российской академической музыки, что об этом можно сейчас говорить? Как? Знают, любят?
Да, ходят, конечно. Но я так понимаю, что вот как делился мир раньше, Советский Союз и Америка пополам, и в музыке тоже. Если у нас Рихтер, Гилец, Ойстров, Коган, Ростропович, и дальше, то в это же время у них Рубинштейн, Горовиц, Айзек Стерн, Яша Хейфиц. То есть вот тогда было равновесие. Но сейчас, собственно, ничего не поменялось, разве что следующие, другие поколения, многие ведь живут в Европе с русской школой и в Америке же. Поэтому так немножко размазывают, да, все это. И, ну, это и не нужно, потому что главное, что сама школа живет и процветает. Потому что те, кто были учениками Ойстраха, допустим, и потом ассистентами его же, они теперь профессора. То есть,
ну, то есть традиции сохраняют и передают их дальше.
Ну, конечно, бывают не очень приятные моменты, когда приезжает человек из Японии на конкурс Чайковского и побеждает. А оказывается, что он учился все эти годы у нашего профессора.
Так чего же обидного-то?
Ну, обидно, конкурс Чайковского, а приезжает человек с российским способом музыкального мышления. А это все-таки каждый конкурс должен иметь свое лицо. Ну, да, тут это... Можно этим гордиться, но обидно, что этот профессор учил японца, а не нашего. Тут есть такой момент. А потому что недостаточно были благоприятные условия для этого профессора в России, допустим.
То есть, получается, мы опять с вами упираемся вот в эту материальную базу. То есть она не только для исполнителя, еще вот и для профессоров актуальна.
Да, именно так. Но движение есть очень хорошее. Повышение, постепенное повышение зарплаты учителям. И вообще по стране, и начал это московский мэр, сначала по Москве, потом федеральные власти. Ну, в общем, это движение есть, реально уже увеличивается. Ну, хотелось бы, чтобы быстрее это происходило.
Еще хотел бы к детям вернуться, Юрий Абрамович. Вы же много с ними работаете часто, и бывает ли такое, что вот вы встречаете прям какого-то самородка, или который вас прям поражает?
Ну, я не могу конкретно одного назвать, но вот из вот этих отборочных туров, которые мы проводим в юношеский оркестр. А прошу заметить, что это вообще впервые создан был Всероссийский симфонический оркестр. А там есть уже хорошо обученные, у всех есть способности, потому что, не забывайте, каждый из них выиграл конкурс в своем городе, а потом из этих
то есть уже
лучших...
отбор они прошли определенно.
Да. И я должен сказать, что 5-6 звездочек точно есть вот в последнем отборе. Это и скрипка, и виолончели, и кларнет замечательный, и флейта. У нас флейтовый бум в стране. Очень много отлично играющих на флейтах. Это зависит от того, в каком городе преподает фанатично любящий свою профессию, свой инструмент и музыку учитель. Вот он там учит, и там и бум.
Спасибо вам большое, Юрий Абрамович. Юрий Башмет, народный артист СССР, профессор, артистический директор зимнего фестиваля в Сочи, был у нас в гостях. Спасибо вам большое.
Спасибо.
Балет, театр, музыка и кино. Цирк и изобразительное искусство. Литература и чтение. Музеи и туризм. Как говорить о культуре, чтобы услышали миллениалы и заинтересовались центениалы? Разницу языков и поколений, а также культурные коды в условиях глобализации обсудят гости 8-го Санкт-Петербургского международного культурного форума. А мы послушаем голоса искусства в эфире «Радио Спутник».